Анфиса Петровна схватила ухват от печки, стукнула об пол. Вася тля, то ли с перепоя, то ли ради забавы, заорал на всю кухню. «Чирко! Чирко! Враги!» Собачонка отчаянно залаяла, а потом под общий смех и хохот залаял и сам Вася тля. Встал на четвереньки и гав-гав, с подвывом, с выбросом головы, не хуже своего песика. И вот от этого Содома, надо думать, и очнулся, лежавший на голом топчине возле двери справа, Евсей Мошкин. Очнулся, поглядел вокруг ничего не понимающими глазами. «Робят, вы чего это делаете-то? По что вы свиньями-то, да скотами лаете? Образ человечий скверните. Лекция во спасении души!» Коротко объявил Петр Житов, а добродушный Кеша Руль, тоже из застарелых холостяков, пьянец, смущенно улыбаясь, сказал: «А ты, дедушка, лучше выпей, не ругай нас, ну!» Евсей, трясущийся рукой, взял протянутый стакан с красным вином. «Ну, Евсей Тихонович, не знала я! Вот до чего ты дошел, с кем связался, грешен! Грешен, Анфиса Петровна, хуже и скота всякого живу. Да ты, может, и на разбой сыма пойдешь». «На разбой?» Евсей беспомощно оглянулся вокруг себя. «За оскорбление личности штраф!» Зычно, не то полушутя, не то всерьез, крикнул Паха Баландин. Анфиса Петровна на этот раз даже не удостоила его взглядом. «Давай, давай!» Снова навалилась она на старика. «Тебе только не хватало взять топор, да с этими бандюгами самый лучший дом в деревне разорять».
«Какой дом?»
«Да ты что, ребенок? Ставровские хоромы зорить тебя поведут, затем и поят, вином накачивают». Евсей поставил на топчан сбоку от себя стакан с вином, поискал глазами в красном углу Егоршу. Но Егорши там уже не было. Егорша выскочил из-за стола, как только Анфиса Петровна начала отсчитывать Петра Житова и Паху Баландина, сроду не мог сидеть да выжидать. Выскочил, шляпу на глаза, руки в брюки. «Ко мне все претензии, я здесь парадом командую». Но Анфиса Петровна не видела, не замечала его, сколько он ни скакал, ни прыгал перед ней. И это для самолюбивого Егорша было хуже всякого наказания, всякой пытки. И вот, наконец, нашелся человек, в которого можно было разрядить свою ярость. «Чё башкой крутишь?» — подскочил он к Евсею. «Меня давно не видал. Соскучился. А может, тоже мораль читать будешь?»
«Неладно. Неладно это, Егорий.
Чё неладно? Чё неладно?» «Не ладно, что свое законное беру, а это ладно родного внука, как последнюю падлу на улицу, ловко получается. Дед, понимаешь, рвал из себя жилы, а тут с офицериком, с одним сколотыщей нахряпали, лады, законные наследнички».
Все время с первой минуты своего появления в доме Петр держал себя в руках. Кипятилась, выходила из себя Анфиса Петровна. Задирал гостей на потеху себе и собутыльником Петр Житов. Кривлялся Вася тля. Егорша раза два подскакивал к нему, тыкал в бок специально для того, чтобы вызвать на скандал. Ни единого слова. Зажал себя, как в тиски. А тут... Как только Егорша задел сестру, моментально, словно капкан, сработал. Удар был не такой уж сильный. Не с размаху, тычком бил. Но много ли пьяной витошки надо? Кубарем полетел на заплеванный, забросанный окурками пол. Но тотчас же вскочил, и в руках у Егорши сверкнул нож-складень. «Робята! Робята!» — что было силы, завопил Евсей. Потом с неожиданным для его возраста проворством бросился меж Петром и Егоршей, пал на колени. «Что вы? Что вы это надумали-то? Да вы уж лучше меня бейте! Я во всем виноватый! Я!» И слезно, как малый ребенок, заплакал. Егорша вялым движением руки отбросил нож в угол, где стоял железный ушат с водой, поднял с пола свою шляпу. «Вставай! Здесь не церковь, чтоб на коленях стоять, а мы не боги. Нет, нет, не встану, Егорий, не встану, покуда с Петром не помиришься».
«Кто это будет мириться с таким бандитом?» — сказала Анфиса Петровна. «Он ведь, видишь, из каких теперь, сразу за нож».
А добродушный Кеша Руль, чтобы поскорее восстановить в компании прежний мир, начал наливать Евсевии и Егорше вина, иного средства примирения он не знал. Но Евсей замахал руками.
«Нет, нет, не буду на Иудины деньги пить». «Это ща-ча!» — рявкнул Егорша.
«А то, Егорий, что грех великий на душу взял».
«А ты не взял. Один я пропиваю эти самые Иудины пятаки,
и я взял. Я еще грешнее тебя, мне это уж совсем нету прощения.
Ну, раз нет, бери склянку».
«Нет, не возьму, не возьму, Егорий». Евсей поднялся с пола.
«Да ты, дедушка, больно-то не капризь, ну, пей, покуда выдают».
Опять к примирению воззвал Кеша.
«Вот именно».
Мрачно процедил Петр Житов и вдруг сплюнул, когда увидел вновь опускающегося на колени старика. А Евсей опустился, осенил себя крестом и начал отвешивать земные поклоны с пристуком о пол. Всем поклонился. Тем, кто сидел за столом, Анфисе Петровне, Егорше, ему, Петру. «Простите». «Простите меня, окаянного! Я во всем виноват!»
Егорша первый не выдержал. «Ну, хватит! Не на смерть идешь, чтоб башкой в половице колотить!»
«Поможете на смерть!» — тихо сказал Евсей. Затем поднялся на ноги и, не сказав больше ни слова, вышел.
Петра встретила сестра у порога под низкими палатями. Зашепталась с испугом, кивая на открытую дверь на другую половину.
«О, Гриш, опять припадок?»
«Знаю».
«Знаешь, да откуда тебе знать-то? Тебя и дома-то не было, когда его схватило».
«Эх, сестра, сестра, разве ты про себя не знаешь? Не знаешь, что с тобой делается в ту или иную минуту? Так как же ему-то не знать, что с Григорием? Ведь они с братом один человек, разделенный надвое, да две половины. И все, все у них одинаково. Им даже сны в детстве одни и те же снились. Разве ты забыла про это?»
Устало, как старик, волоча ноги, Петр прошел к столу, на котором теплилась с привернутым фитилем керосиновая лампешка, сел.
«Чай пить будешь?»
«Потом, потом».
«Да ты сам-то хоть здоров, ты лучше к нему иди, к брату. Пить дай».
«Да я недавно давал».
«Еще дай».
Вскоре с той половины донесся приглушенный голос Лизы.
«Полегче немножко, нет?»
«Григорий, он знал». Хотя я не расслышал его голоса, отвечал: «Конечно, полегче». «А какое там полегче, когда он, здоровый человек, весь был измят и измочален?»
«Да,
каждый раз, когда с Григорием случался припадок, бросало в немочи его, Петра, и так было уже 9 лет. Он заставил тебя встать. Зачерпнул ковшом воды из ведра, его тоже мучила жажда. Напился. Потом достал из старенького перекошенного шкафика, который служил для старой Семеновны и комодом, и посудником, тетрадку. Нет, больше так невозможно. Анфиса Петровна отвела топор от Ставровского дома. Все за Евсеем Мошкиным наладились вслед во свояси. Но надолго ли? «Нет, нет», — говорил себе Петр, — «без вмешательства властей не обойтись. А иначе все они перегрызутся, все, и братья, и сестра, и деревня вся».
Глава 16. Евсея искали 3 дня. Первым хватился старика Егорша. На другой день после попойки у Петра Житова он целый день выходил вокруг Пекашина, а под вечер заявился даже в сельсовет. «Примите меры, человек пропал!» «Убирайся, пьяница!» — закричала на него секретарша. «Пьют, жрут без памяти, а потом еще примите меры!» Через день, однако, Егорша снова пришел в сельсовет. И тогда уж из сельсовета начали обзванивать окрестные деревни. «Не видно ли, мол, у вас нашего попа? Не потрошит ли где ваших старушонок?» После похмелья Евсей частенько наведывался к своей клиентуре. «Нет, — ответили оттуда, — не видали вашего попа». Стали искать Пекашине. Обошли все задворье, старую конюшню, старую кузницу. Места, куда в летнее время частенько наведывался пьяный народишко. Заглянули даже в бани, нет старика. А нашел Евсея Мошкина Михаил Пряслин. Михаил в этот день с утра отправился в Навины. Рука пошла на поправку, руке стало лучше. Неужели сидеть дома? Неужели немедленно выяснить, в каких он теперь отношениях с косой? Сено у него поставлено пустяки. До Великого Поста не хватит, а ведь уже август на исходе. Да и дождит, вот-вот зарядит. Не бывало еще такого, чтобы летнюю засуху осень не размочила. Эх, и покосил же он всласть. Травешка остарила, вся высохла, перевысохла, как проволока звенит. В другое время еще подумал бы, стоит ли овчинка выделки. А сейчас, после месячного безделия, кажется, кустарник готов был косить. Сперва он щадил, оберегал больную руку, так и эдак применялся к рукоятке, к держаку, ведь все знает медичка, что опять работал, заживо съест, а потом про все забыл. И про больную руку, и про отдых, и про еду. Курил на ходу, костра не разводил, чайника не грел, бутылку молока стоя выпил, и все равно вдосталь не наработался. Когда солнце село и вокруг стала разливаться вечерняя синь, такая досада взяла, что хоть плачь. И тут он вспомнил, как работали в старину. Степан Андреянович, он сам слышал от старика, когда с молоду на верхней синельге страдовал, один раз в неделю не разжигал огня, жалко было тратить время на приготовление горячей пищи. Сухарем, размоченным в ручье, пробавлялся. Или взять Ефрема из Водян, старика, который в прошлом году помер.